Приветствую юристку Украинского Хельсинского союза по правам человека Алина Павлюк. Здравствуйте. Добрый
вечер.
И, собственно говоря, как анонсировали, поговорим о военных преступлениях. Давайте сразу определимся, да, с тезаурусом нашего разговора. Что же такое военные преступления, кто их должен рассматривать и кто собирает доказательства, да, для суда.
Вообще терминология военных, ну, сам термин военных преступлений как таковое, которое мы используем в правозащитной сфере, мы берем с Римского устава Международного уголовного суда и подразумеваем под ними именно те преступления, которые выкладены в 8-й статье Римского устава. То есть это один из ключевых блоков, которые вообще отнесены к последственности Международного уголовного суда. Если говорить у нас на национальном уровне, в нашем уголовном законодательстве, то ну, некоторые соответствия с этими составами преступлений есть в двух статьях Уголовного кодекса нашего. Это 437-я «Ведение агрессивной войны» и 438-я «Нарушение правил и закона ведения войны». Они довольно ограничены по своему составу, но, по крайней мере, это та основа, с которой уже на данное время можно работать, и с которой, ну, которая уже применяется на данное время нашими правоохранительными органами.
А кто вот непосредственно занимается, да, сбором доказательств для Международного уголовного суда? Кто должен заниматься и какое вот законодательство, как этот вопрос регулирует?
Наше законодательство, по сути, никак это не регулирует, потому что... По изменению Конституции у нас отсрочена вообще ратификация Римского устава до 2019 года, рассмотрение этого вопроса. Но сейчас все-таки Украина приняла две декларации, которыми распространила действие Римского устава на свою территорию. Поэтому мы все-таки говорим, что мы можем обращаться в Международный уголовный суд. Это во-первых. Собирать доказательства могут, по сути, все. Это неправительственные организации и наши государственные органы. То, что у нас сейчас происходит, да, большой уклон ведется на работу неправительственных организаций, которые документируют, по сути, жертв разных преступлений, которые совершаются как и на Востоке, так и в Крыму. Если говорить о наших правоохранительных органах, то это Генеральная прокуратура Украины, а именно... Касательно Востока, это главная военная прокуратура. У них создано специальное управление по расследованию военных преступлений, которое, ну, на фоне всех остальных органов, я скажу, что довольно успешно работает. Насколько у меня есть информация, то именно они передают данные в Международный уголовный суд на данный момент, с момента своего создания в 2015 году. Вот. Что есть еще? Как заявляется еще Служба безопасности Украины, также собирает информацию, но подтвержденных данных о передаче именно этой информации в Международный уголовный суд нет на данное время. И сейчас еще офис уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО также заявляет о своем намерении документировать и передавать с, как бы, информацией Международный уголовный суд.
Но пока на данный момент, если брать, да, общественный сектор, вот Украинский Хельсинский союз, да, по правам человека, да, собирает и уже передал, да, часть доказательств в Международный уголовный суд. И вот организация Трусхаунс, представители, которые также были у нас в эфире, также уже собирают эти доказательства. И, кстати говоря, на нашем сайте можно это интервью почитать. Очень интересно, нам Ярополк Бриньях рассказывал о том, как им именно на месте, да, на Донбассе собираются эти доказательства, и что вот у многих людей до сих пор нет понятия, да, как важно эти доказательства все же собирать, потому что если о Гааге кто-то когда-то слышал, да, о Гаагском трибунале, то там о Международном уголовном суде, к сожалению, вот рядовые украинцы мало знают, но вот при этом... приводились пример, да, и вот не так давно по бывшей Югославии приговор Ратку Младичу, там, бывший командующий армией боснийских сербов, был вынесен приговор, да, спустя 21 год, да, он был к пожизненному заключению приговорен, но все-таки приговор был вынесен, что доказывает, да, необходимость и важность сбора этих доказательств. Но мне кажется, что вот и, наверное, опосредованно подтверждаете мое мнение, что все же наши почему-то государственные органы не так заинтересованы в эффективности сбора этих доказательств.
Ну,
вот
здесь,
почему тут...
здесь вопрос, ну, не только заинтересованности. Но, к сожалению, государство — это такой большой механизм, которым нужно управлять и которым нужно давать определенные задачи к действиям. Здесь есть несколько таких проблемных важных моментов. Во-первых, это не только то, что люди на местах не понимают этого самого механизма и перспектив этой работы, а то, что даже наши правоохранительные органы, представители на местах, для них это нечто такое эфемерное, неизвестное, и вот стандарты работы именно международных судебных инстанций, мы здесь, ну, здесь mm-hmm. даже не стоит акцентироваться на Международном уголовном суде, поскольку Украина представляет свои позиции в разных судебных mm-hmm. инстанциях, это Европейский суд по правам человека, Международный суд ООН. Поэтому сами принципы собирания, сбора информации и их обработки вот совсем отличаются от тех принципов, по которым привыкли работать наши правоохранительные органы. Это основная проблема, которая требует обучения, проведения специальных лекций, тренингов, семинаров. Ну, то есть для того, чтобы получать качественный продукт на выходе, нам нужно вкладывать в наших правоохранительных органов, которые на данный момент имеют наибольший уровень доступа к информации, к потерпевшим, к свидетелям, к доказательствам, к данным Министерства обороны, Генерального штаба. Ну, то есть это весь объем информации, который недоступен, к сожалению, общественным организациям.
Но при этом есть, мне кажется, маленькая еще здесь сложность, наверное, в том, что в качестве фиксации этой информации, потому
да,
что
конечно.
Она должна быть правильно зафиксирована для того, чтобы превратиться, да, в доказательство.
Конечно.
И с этим тоже есть проблемы.
Да, конечно. Даже, ну, вот если самые примитивные, самые элементарные, самые первоначальные источники информации — это показания свидетелей, показания потерпевших. То есть методика беседы с ним, методика проведения допроса, если сам следователь задает вопросы, в которых имеется ответ, ну, это уже нарушение. Mm-hmm. Это уже нарушение международных стандартов сбора доказательств. И есть еще очень большая проблема — это проблема ресурсов. То есть, как я говорила раньше, было создано управление в 2015 году, но, к сожалению, их очень мало. То есть ресурсное обеспечение человека, ресурса в поднятии вот таких вот объемов работы, ну, просто катастрофическое. И при этом следует отметить, что их работа не замыкается только на профильной mm-hmm. деятельности, вот на военных преступлениях. Их могут использовать и для других расследований. В этом тоже огромная проблема. То есть если мы говорим о том, что для нас важен, для Украины важен Международный уголовный суд на перспективу, значит, мы должны понимать и отдавать себе отчет, что нам нужно выделять определенный ресурс на эту работу, постоянный ресурс, квалифицированный ресурс, который будет каждый день выполнять определенные огромные объемы работы. Это с одной стороны. Но с другой стороны...
А сейчас, простите, уточнение, да. В этом подразделении да, Генпрокуратуры...
Там в районе 35 очень... человек.
35 человек всего занимается сбором доказательств.
Да.
Ну, понятно,
да.
Что это не будет эффективным.
Да, вот, ну, вот если, например, взять предмет их работы, то вот ситуация с военнопленными. У нас за время войны... На Востоке именно прошло через плен более 3000 человек. Mm-hmm. Это 3000 потерпевших в разных местах. Только на территории Донецкой области было, ну, около 40 мест несвободы. Каждое место нужно отработать, каждое потерпевшего нужно отработать, собрать информацию, опознать, по крайней мере, тех подозреваемых, которые они могут назвать, выстроить иерархию, собрать фото, видео, доказательства. Ну, то есть все по максимуму, по каждому потерпевшему нужно отработать, а это время. Mm-hmm. И следует сказать, что работа с этими потерпевшими, именно с военнопленными, начиналась еще в 2014 году Службы безопасности Украины и проводилась, ну, крайне некачественно. А время проходит, люди... Потерпевшие, когда их дергают постоянно, и это не дает никакого результата, по сути, не хотят уже говорить. И это очень большая проблема, они много забывают. И вот из-за вот такой неактуальности, несвоевременности работы с людьми мы очень много уже утеряли информации на данное время, которую будет очень сложно восстановить, если не взяться за это, ну, в ближайший год-полтора.
Ну и если мы уже затронули, да, освобожденных из плена, немножечко в сторону сейчас отойдем, от военных преступлений, им обещали выплаты, с этим тоже есть проблема, да, вот вы,
да,
наверняка
с этим,
сталкивались.
Да, с этим есть большая проблема, но на данный момент никаких выплат произведено не было. По сути, то, что происходит на местах, у людей отказываются принимать заявления. Само постановление Кабмина действует на данный момент, его никто не отменил, не изменил, ну то есть те нормы, которые были прописаны насчет 100 тысяч гривен каждому освобожденному, они действуют. Служба безопасности говорит о том, что они передали Министерству социальной политики все списки проверенных уже освобожденных уже ну, где-то месяц или полтора назад. Местные органы не понимают, что делать, даже ну, никаких ответов, даже отказываются предоставлять письменные ответы. Ну, то есть с юридической точки зрения, если мы советуем людям, что все-таки обращаться на место, но стараться это делать в письменной форме и требовать письменный ответ. Это будет, по крайней мере, уже какая-то позиция официального государственного органа, с которой можно будет работать далее. Mm-hmm. Но сейчас это все просто в глухом углу и никуда не двигается, к сожалению.
Напомню, что в эфире программы «Киев-Донбасс» говорим с юристкой Украинского Хельсинкского союза по правам человека Алиной Павлюк. А вот если мы говорим о военных преступлениях, вот сами определения, да, у нас же до сих пор это антитеррористическая операция. Да. Да, военные преступления как бы подразумевают иные да, наименования для этого. Вот здесь есть какой-то, вот, какая-то нестыковка? Вот на мой взгляд, не специалиста, мне кажется, странным вот такая ситуация.
Да, ситуация довольно странная, но просто когда мы говорим с точки зрения именно расследования, то мы исходим именно с фактических обстоятельств. То есть мы смотрим на те доказательства, которые у нас есть, и пытаемся уже строить правовую квалификацию, исходя из этих доказательств. То есть если мы смотрим на факты, то нам не имеет никакого значения вот этот общий контекст, как государство само называет то, что происходит. Это с одной стороны. Но вот, к сожалению, у нас складывается довольно сложная национальная практика. Объясню почему. Вот эти вот статьи, которые предусматривают военные преступления, о которых я говорила ранее, на практике они совмещаются со статьями, которые запрещают террористическую деятельность. Это 258 и так далее Уголовного кодекса Украины. По сути, если смотреть на ситуацию, то одно и то же деяние, ну вот, например, человек был охранником в месте несвободы, где содержали пленных. Издевался над военнопленными, по сути, ну, позволял себе их бить. Был участником террористической организации, там, ДНР, например. Если мы посмотрим на приговор вот такому вот человеку, то там фигурирует, с одной стороны, статья 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил ведения войны» и, в частности, жестокое поведение, отношение к военнопленным. И вместе с тем участие в террористической организации и именно насчет террористического акта, совершения террористического акта. То есть вопрос с правовой точки зрения, где проходит и вот эта вот грань, когда этот человек, с одной стороны, рассматривается как комбатант, с точки зрения международного гуманитарного права, как участник вооруженного конфликта, с другой стороны, который совершает военное преступление, с другой стороны, во время этого же самого деяния мы говорим о том, что это вообще-то террорист.
Ну да.
Ну, это террористическая группировка, и здесь нет никакой войны, военных действий МГП, и он нарушает только там национальные нормы. То есть сами же правоприменительные практики противоречат вот этим вот основам международного права, которое дает. По крайней мере, они дают в ситуации терроризма в условиях боевых действий, в условиях вооруженного конфликта какое-то четкое разграничение. То есть если человека есть человека, который входит в состав террористического группирования, есть определенное намерение запугать гражданское население, например, или требовать выполнения своих каких-то условий, то он совершает террористический акт. Да, это возможно даже в ходе ведения боевых действий, но это нужно доказывать в любом случае.
Наш слушатель Александр, я напомню, что мы общаемся с юристкой Алиной Павлюк, юристкой Украинского Хельсинкского союза по правам человека в эфире Громадского радио, спрашивает у вас, как расследуются пытки, много ли пытки, которые были совершены во время войны, и как много ли было открыто дел? Ну, вот так сформирован вопрос. Не совсем понятно, какие именно пытки имеются в виду. Видимо, человек побывал, наверное, в плену, да, его там пытали, и насколько. Вот, много ли таких открытых производств, если вам об этом известно?
Ну вот если мы говорим, ну, данная ситуация со стороны незаконных вооруженных формирований, применение пыток, то здесь тоже довольно интересная практика идет в наших правоохранительных органах. Начну немного издалека. Сейчас Служба безопасности Украины, наш координационный центр по освобождению пленных, такое неофициальное требование предъявляет к всем, кто подает заявление в этот центр, что для начала должно быть открыто уголовное дело в местном органе национальной полиции. В полиции открывается дело, в частности, по статье «Незаконное лишение свободы гражданина». Ну, то есть это статья, которая применима в обычной ситуации, не связана с войной.
Mm-hmm.
Ну, вот такие вот уголовные расследования накапливаются по местам. Только после этого человека Службы безопасности Украины вносит список плен, то есть заложников, mm-hmm. как у нас они называются. Но как все-таки ведется... Ну, вот такое вот дело может оставаться после выхода даже из плена, но вот пока не будет никаких результатов, оно вот будет висеть и находиться в национальной полиции. Как показала практика с 2014 года, вот по таким расследованиям они со временем просто закрываются, следователь вызывает потерпевшего, просит, ну, то есть мы не можем ничего сделать, напишите заявление, что у вас нету никаких претензий.
Mm-hmm.
Ну, вот такая вот практика есть, сохраняется. То есть или дело в итоге закрывается, или оно остается висеть на тяжким камнем на душе следователя. Вот насчет работы этого управления, о котором я говорила в начале, то у них практика вот такова. У них есть одно большое расследование по факту жестокого отношения к военнопленным по статье 438, в рамках которого они стараются опросить всех людей, которые прошли плен, и в частности насчет пыток тоже рассматриваются эти ситуации. При необходимости назначается судебно-медицинская экспертиза потерпевшему, ее результаты привлекаются к материалам уголовного расследования. В дальнейшем, когда в ходе следствия удается там опознать и идентифицировать какого-то там определенного члена незаконного вооруженного формирования, то формируется против него дело, выделяется в отдельное производство и уже передается дело в суд в рамках заочного обвинения.
Но это все равно не статья, получается, пыток, да? Это,
пытки охватываются статьей 438. Это просто специальный состав преступления, который включает в себя и жестокое отношение к военнопленным.
У нас остается пару минут, да, вот если резюмируя нашу беседу, мы говорили, да, вот что сейчас, если говоря, да, о военных преступлениях, отметили, что недостаток ресурсов, да, выделяемых государством, есть еще проблемы основные, да, которые можно еще раз подчеркнуть, и вот какой путь выхода, я не знаю, из этой ситуации.
Ну, еще очень большая проблема — это наше законодательное обеспечение, по сути, и со стороны материальной части, то есть те составы преступления, которые тем предусмотрены тем же Римским уставом, Женевскими конвенциями, например, они не охватываются в полной мере нашим уголовным кодексом, и как бы он очень просит внести в себя изменения для того, чтобы актуализировать и приблизить наше нормативное регулирование к той ситуации, которая есть на самом деле. Но и с другой стороны, это также процессуальное законодательство, то есть это условия проведения расследования, процессуальные нормы и порядки, которые дадут следователям более широкие возможности. В частности, по сбору доказательств, по срокам проведения расследования. К чему я веду? В любом случае, ту ситуацию, которую мы имеем на данный момент с военными преступлениями, в частности, ее нельзя подносить под ту же гребенку, как и обычные преступления, которые совершаются каждый день. Это совсем другие условия, это совсем другие условия доказывания, порядки, численность потерпевших, свидетелей, пострадавших и так далее, которые требуют и совсем другого нормативного регулирования на процессуальном уровне в том числе. То есть у нас уже скоро будет 5-й год войны, и никаких изменений, ничего не вносится, и становится, к сожалению, все только хуже и сложнее.
Спасибо вам большое. К сожалению, не успели о переходном правосудии поговорить. Это будет тема наверняка следующих наших программ. Алина Павлюк, юристка Украинского Хельсинского союза по правам человека.